Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели. Мы продолжаем с вами наши беседы-лекции на книгу Священного Писания, книги Бытия. Тема нашей сегодняшней встречи – «Всякое ли служение угодно Богу?». Но прежде чем мы рассмотрим эту тему, это Бытие 4 глава, Каин и Авель, нам необходимо с вами завершить ту лекцию «Почему Бог допускает зло?». И обратиться дальше к третьей главе книги Бытия. Мы закончили с вами на том, что сказано: «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? И он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от древа, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел. И сказал Господь жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ел. И сказал Бог змею за то, что ты это сделал». И так далее. Мы видим здесь такую, ну, достаточно знакомую нам картину современной жизни, когда, например, человеку говорят: зачем ты так поступил? Он говорит: это не я виноват, это вот этот человек виноват. То другой спрашивает: а ты зачем так поступил? Он говорит: это не я, это он меня надоумил. Там, или приходит человек на исповедь, например, как вот рассказывают, что он говорит: да вот я сквернословлю. А что ты сквернословишь? Почему? Да потому что вот сосед у меня после 11 часов вечера начинает в стенку стучать. Вот и я и... То есть виноват кто-то всегда, но не я. Это как в детском саду. Петя, ты зачем вазу разбил? Это не я, это Маша меня толкнула. И так далее. То есть виновного не найти. Ничего в природе человека не поменялось. Здесь мы видим ту же самую картину. Господь взывает к Адаму и говорит ему, не то что он ему ставит в упрек его вину, он призывает его к покаянию, говоря ему: где ты, в каком состоянии ты оказался. Он видит, что Адам говорит, что жена дала, тогда он к жене обращается: почему ты это сделал? Но здесь очень важное замечание, братья и сестры. Мы видим, что жена первая все же заговорила с дьяволом, она внесла, нарушив эту череду семейных отношений, но тем не менее Бог обращается не к ней, как к виновнице всего этого, как об этом скажет и позже апостол Павел, что не Адам согрешил, а Ева, но к Адаму. Почему? Снова и снова повторю, потому что Адам – глава семьи. Всегда ответственен глава семьи. Глава, в первую очередь, хочу также заметить, не глава, как деспот, повелитель, а глава, прежде всего, рассудителен, мудр и тот, который слушает голос Божий и наставляет свою жену и своих детей в семье. Далее мы видим, что когда обращается и к жене, то она говорит: нет, не я, но змей, потом к змею. Ну, в общем, виноватого не найти. То есть виновным остается кто? Вот сегодня люди так и говорят: почему Бог допускает зло, почему в этом мире существует зло, почему Бог не наведет порядок, но люди не хотят видеть в самих себе той расстроенности, которая произошла в результате их отпадения от Бога. Но Бог не оставляет человека. И уже в 3 главе, 15 стихе, мы читаем следующие слова. «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим и семенем ее, оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить ее в пету». Здесь звучит первое Евангелие. Это действительно Евангелие. Это благая весть о том, что Бог не оставляет человека. О том, что придет здесь весть и об Огородице, о том, что он будет поражать дьявола в голову. Здесь весть о непорочном зачатии, которое впоследствии мы увидим в книге пророка Исаии, 7 глава, 14 стих, где сказано, что примет дева в чреве, родит сына, что значит Иммануил, что значит с нами Бог. Чтобы не быть голословным, я думаю, что лучше нам открыть и процитировать этого пророка Исаия, так как он об этом пишет. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, нарекут ему имя Иммануил». То есть мы видим, здесь сказано в иврите: «дева» – это «алма». Когда мы с вами будем дальше исследовать книги Священного Писания, то мы увидим, что это слово «алма» ни в коем случае не относится просто, как некоторые мудрствуют, просто к женщине или к молодой женщине, а всегда относится как к девственнице. История этого текста говорит о том, что Симеон, богоприимец, когда был перевод Септуагинты, книг Ветхого Завета с еврита на греческий язык, он решил стереть это слово. И он рассудил так по человеческому замышлению. Если дева, то как же она родит? Рождает только женщина. Но ангел Господень остановил его, и мы знаем, что он не умер до тех пор, пока не увидел Христа, которого принесли к нему. И тогда он только воскликнул эти слова, которые нам с вами очень хорошо известны. «Ныне отпущаешь, владыка, раба твоего, по глаголу твоему с миром». То есть... Здесь это пророчество звучит, сказано, вражду положу между женою, между семенем твоим и семенем ее, потому что жена не может иметь семени, поэтому здесь говорится о непорочном зачатии. Дальше говорится, что оно будет поражать тебя в голову. Действительно, Христос поразил дьявола в голову на кресте, но он будет жалить тебя в пяту. Это говорит о том, что до второго пришествия Христа в человеке остается удобопреклонность ко греху. То есть человеческая природа исцелена, но еще не произошло страшного суда, когда будет отделение грешников от людей праведных. И далее мы видим с вами, что третья глава книги Бытия рассказывает о том, что первые люди были изгнаны из рая. Действительно, из мира полного благополучия, полного благосостояния, полного их счастья, можно так сказать, которое было дано им тогда в Эдемском саду. И был поставлен херувим с мечом огненным, который преграждал путь к людям, к дереву вечной жизни, к дереву жизни. Почему так произошло? Как я уже говорил, упомянул вкратце об этом на прошлой нашей с вами встрече, это произошло для того, чтобы человек не увековечил зло, и чтобы грех не закостенел в грехе, а имел состояние и стремление к покаянию. И вот мы с вами подходим уже к теме, которая была и заявлена в самом начале. Это тема «Всякое ли служение угодно Богу?». У Симеона Нового Богослова есть такие слова – «Всякое добро, которое сделано недобрым образом, не есть добро». О чем эти слова? Казалось бы, это какая-то, что здесь какая-то придирка. Сделал человек добро и сделал, как у нас и говорили, сделал дело хорошее, ну и гуляй смело. Нет, оказывается, сказано, что не всякое добро, сделанное добрым образом, не есть добро. И это очень ярко выражено в отношениях двух братьев, которые родились от Адама и Евы, Каин и Авель. Итак, все по порядку. Четвертая глава. Как и сказано, Адам познал Еву, жену свою. Она зачала и родила Каина и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Очень интересный стих. Это пророчество и благая весть, которую мы с вами прочитали, Бытие 3.15, «И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим, семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить ее в пяту». Здесь этот приговор звучит дьяволу, но на самом деле для дьявола он звучит как приговор смертоносный, а для Адама и Евы как благая весть. Как у апостола Павла сказано, что благая весть для одних – запах благоуханный, а для других – запах смертоносный. И вот Ева помнит это обетование, она помнит обещание Божие, эту благую весть. И когда сказано, что она зачала и родила Каина, то последний стих очень интересный, говорит, приобрела она, говорит, я человека от Господа. Она опережает события, это не рождается еще Мессия, но ее желание хочется ей, чтобы уже вот уже и спаслись. Вот только согрешили, и по-быстрому уже все им прощается. Поэтому она говорит так, приобрела я человека от Господа. И еще сказано, родила, второй стих, брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородного стада своего оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе...» Смотрите, вот эти слова. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он лечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть, седьмой стих очень удивителен по своему содержанию. То есть, он то, о чем говорит Симеон Новобогослов. Не всякое добро, сделанное добрым образом, не есть добро. Что же такого недоброго сделал Каин? Что он сделал недоброго? Почему на жертву Авеля Бог презрел, то есть увидел ее и принял, а жертву Каина нет? Дело в том, что, как сказано, Авель принес самое лучшее, первородное от стада своего. То есть он принес все лучшее, что есть у него в жизни, если можно так выразить современным языком. Потому что жертва сегодня в современной жизни современного человека – это не обязательно приносить какие-то дары Богу или что-то приносить в храм. Нет, нет. Это совершенно не так. Бог ни в чем не имеет нужды. У него есть все. Бог – собственник во Вселенной. Все принадлежит ему. И нет ничего такого, в чем бы он нуждался. Но зачем нужны Богу тогда какие-то жертвы? Сказано, жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Вот какая жертва нужна Богу. Сказано также о любви. О жертвенной любви не только сказано, но и показано самим Господом и Спасителем Иисусом Христом. У апостола Павла в первом послании к Коринфянам есть такие слова. «Если я говорю языками человеческими, а любви не имею, то я кимвал, звучащий, иметь звенящее. Если я имею всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Далее говорится, «любовь долготерпит, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает всему, верит, на все надеется». То есть мы видим, что жертва – это всегда подражание Христу. Как и сказано в первом послании апостола Павла к Коринфянам, здесь же, в 11 стихе, «будьте подражательными мне, как я Христу». То есть весь смысл христианской жертвы – это жертвенная любовь, о которой не только сказано, но и показано на Голгофском кресте самим Спасителем. Поэтому ту жертву, которую приносил Авель, она была от всего сердца, от всей души. Что же приносит Каин? А Каин приносит то, что ему попалось под руку. Не то, что Богу не угодно те плоды и зерна, которые он принес, нет. Но Бог не принимает то, что приносится с такой прохладцой. Ну вот возьмите, мол, там как-нибудь может вам пригодиться. Как мы часто рассуждаем? Это так называемая жертва второго сорта. Бывает, так рассуждаем. Вот, ну куда вот это деть? Начинаем по весне там дома разгребать все в своей квартире. Ну вот эти полки книжные, вот эти вот еще вот эти вещи. Да, отнеси в храм там. Как-нибудь там. То есть то, что жалко нам выкинуть на помойку, такая жертва второго сорта, ну, давай вот отнесем Богу. То есть такая есть хорошая пословица русская, на тебе, Боже, что нам не гоже. Вот такую действительно жертву приносил Каин. То есть он принес, не задумываясь то, что лучше, или не задумываясь о том, что действительно будет угодно Богу, но, как я уже сказал, Бог ни в чем не нуждается. В такой жертве, в искренности сердца, в чистоте сердца, как сказано, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, в такой чистоте сердца нуждается сам человек ради его же и спасения. Потому что единственный смысл сотворения человека на земле – это не что иное, как сохранить человека в этой жизни и спасти его для жизни вечной. Не помню, говорил я это или нет, но на наших вот простых самых православных крестиках нательных так и написано на обратной стороне – «спаси и сохрани». То есть, Господи, спаси нас для вечной жизни и сохрани нас в жизни этой. В этом состоит промысел Божий. В этой жертве нуждается Бог, которая полезна для самого человека, сам же ни в чем не имея никакой нужды. Но мы видим, что Каин приносит то, что ему попадается под руку. Такая жертва не угодна Богу, потому что она вредит самому Каину. Каин считает себя самодостаточным. Он считает, что вот он что-то там дал Богу. Я помню, как однажды в один из храмов принесли, это еще в 90-е годы, 20 компьютеров. Ну, представьте, в 90-е, в середине 20 компьютеров, там работал причем целый центр, воскресная школа. Но нужны были такие, мы думали, что вот и туда, и там и миссионерский листок выходил. Когда оказалось, начали их проверять, оказалось, что один всего работает. То есть это была такая жертва, вот отнесите, там, может быть, как-то пригодятся. Такую жертву Бог не принимает, потому что она бесполезна. Как для самого человека, а Бог в ней просто не нуждается. И далее мы видим, с вами читаем 8 стих. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Здесь в истории человечества мы встречаем первое человекоубийство. Если Читая книгу «Бытия», третью главу, мы видели с вами катастрофу человеческой истории, где человек отступает от Бога, то здесь мы видим другую трагедию, трагедию первого человекоубийства. Причем многие отцы церкви говорят, что Каин из-за ненависти, то, что его жертва не была принята, он начал как-то ударять, бить. Есть такая даже в иконографии, где он взял сначала камень, потом кость животного и начал с ненавистью и с какой-то ожесточенностью бить своего брата. И бил его до тех пор, пока не забил его до смерти. Этот стих рассказывает о первой истории пролития крови человеческой в истории человечества. И мы видим далее. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему?» Мы видим примерно одни и те же слова, которые мы видели в книге «Бытие», в третьей главе. Там было сказано Адаму. Адам призывался к покаянию, и было ему сказано, где ты? Здесь говорится Каину, где брат твой? Очень важные слова для нас, братья и сестры. Сегодня эти слова звучат и по отношению к нам. Когда мы с вами приходим в православный храм, когда мы стоим на литургии, то Бог к нам тоже взывает. А где твой брат? А где твоя сестра? А почему твои дети не с тобой? А где твой отец? Вспомни о своих родных и близких. Если, не дай Бог, чтобы мы с вами когда-нибудь ответили, что мы сторожи, что ли, братьям и сродникам своим, будем помнить о том, что Бог учил нас молиться «Отче наш», что спасение совершается в соборном сознании, в церковном общении и в христианском общении. Поэтому будем избегать этих слов, слов тех, которые придумали протестанты, разные их последователи, некое такое понятие о личностном каком-то, о личном спасении. Конечно, за свои грехи мы дадим личный ответ, но мы ответственны и за своих ближних, за своих братьев и сестер, особенно за своих родственников. Итак, не дай Бог, чтобы из наших уст прозвучали эти слова Каина, что я сторож брату моему. И сказал Господь, что ты сделал? И тогда Господь уже начинает взывать к нему. То есть Каин увиливает от покаяния, от пути спасения. И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы твоей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И 15 стих. И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро, и сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретив с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот на востоке от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала, родила Еноха. И построил он город и назвал город именем сына своего Енох». Очень интереснейшие слова и очень важные для нас с вами. Дело в том, что здесь Господь говорит, что никто не убьет Каина и сделал ему знамение. Одни говорят, что это было страшно, потому что грех, он всегда портит лицо человека. И у него лицо как так исказилось, перекорежилось, что стало звероподобным. Другие отцы из церкви говорят, что Бог по милости своей какой-то сделал ему крестное знамение. Но и те отцы, можно с кем-то соглашаться, может, нет, здесь разные есть по этому вопросу версии. Далее говорится о том, что первым градостроителем был Каин. Почему так? Зачем Каин строит город? Каин строит город, потому что он боялся, что его кто-то может убить, несмотря на то, что мало что там Бог сказал, как сегодня многие так рассуждают. Он боялся, что кто-то мог его убить, поэтому он построил эти стены. Потом Каин строит город, и этот мегаполис для чего? Ну, в мегаполисе очень просто скрыть свои грехи. Вот попробуйте в деревне. Там все, кажется, друг друга знают. А тут никто никого не знает. Моя хата с краю, я никого не знаю. Грешить намного проще. Поэтому Каин, первый градостроитель, он основатель этого города для того, чтобы дальше продолжать грешить и не каяться. И мы видим, что Каин, сказано, познал жену. Но Многие, часто даже атеисты, спрашивали, откуда здесь взялась жена? Были Адам и Ева, Каин и Авель, в Библии какие-то несостыковки. Это не совсем так. Нужно вспомнить о том, что Адам жил 930 лет. Представьте себе, почти 1000 лет. Сколько от него могло родиться дочерей, сыновей, целый род человеческий. Поэтому в Священном Писании не всегда упоминаются все имена, а упоминаются только основные имена тех или иных людей. В этом смысле и у нас в истории, в каких-то документах не всегда упоминаются имена посторонних людей. Упоминаются только тех людей, которые так или иначе, как принято говорить, творили историю. Итак, мы видим из сегодняшней лекции беседы, что не всякое служение угодно Богу. Мы видим, что альтернативное служение порой ведет к чему? К человекоубийству. И вот Каин становится человекоубийцей первого мученика Авеля, кровь которого была пролита за жертву, за верность Богу, за самое лучшее, что он все лучшее, да и саму жизнь готов был принести на алтарь Божий. И для того, чтобы завершить, дальше идет целое родословное. Здесь говорится уже о прапрапрадедушке Каина, это был Ламех, и упоминаются имена Енох, Михаэль, Мафусал. И мы видим, что именно из рода Каина, потому что каиниты стали распространяться на земле, здесь также говорится в 19 стихе, что Ламех взял себе две жены. Это впервые в истории. Сказано, Господь сотворил одну жену для человека. Здесь так называемая распространяется по каинитскому греху полигамия. То есть двоеженство начинается со времен грехопадения Каина. Дальше мы видим целую историю, да, причем он взял две жены, одна Ада, другая Цила. И имена этих женщин говорят тоже о том, что Ада – это страстная, а Цила не очень красивая, но пригодна для рождения. То есть он берет одну любовницу, другую для деторождения. Все это порождение каинитского отступничества и нежелания приносить Богу жертву, как сказано, жертву сокрушенной и смиренной Бог не уничижит. И чтобы завершить сегодняшнюю уже нашу с вами встречу, хотел бы заметить следующее. Это последний стих этой 4 главы. Очень важен. Смотрите, что здесь сказано, братья и сестры. У Сифа также родился сын, то есть рождаются люди. Вместо Авеля рождается Сиф. И сказано, у Сифа родился сын, имя ему Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Мы видим, сколько проходит поколений, размножаются каиниты, и люди вообще забыли о Боге. И только тогда, когда же рождается Сиф, через сотни-сотни лет люди вдруг вспоминают о Боге, потому что грех, как мы увидим дальше, перед потопом начал, в следующей нашей лекции, начал умножаться на земле.